Глава 9. Из молодежи, не считая старшей дочери графини, которая была 4 годами старше сестры и держала себя уже как большая, и гостьи барышни, в гостиной остались Николай и Соня-племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, оттененным длинными ресницами взглядом. Густую черную косою, 2 раза обвивавшую ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице, и в особенности на обнаженных, худощавых, но грациозных, мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанную манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестную кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору. Но против воли ее глаза из-под длинных густых ресниц смотрели на уезжавшего в армию кузена с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого. И видно было, что кошечка присела только для того, чтобы еще энергичнее прыгнуть и заиграть своим кузеном, как скоро только они так же, как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной.
«Да, машер», — сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. «Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него. Бросает и университет, и меня, старика. Идет в военную службу, машер. А уж ему место в архиве было готово, и все. Вот дружба-то», — сказал граф вопросительно.
«Да ведь война, говорят, объявлена», — сказала гостья.
«Давно говорят», — сказал граф. «Опять поговорят, да так и оставят». «Машер, вот дружба-то», — повторил он. «Он идет в гусары».
Гостья, не зная, что сказать, покачала головой. «Совсем не из дружбы», — отвечал Николай, вспыхнув и отговариваясь, как будто от постыдного на него наклепа. «Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе». Он оглянулся на кузину и на гостью барышню. Обе смотрели на него с улыбкой одобрения.
«Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой». «Что делать?» — сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.
«Я уж вам говорил, папенька», — сказал сын, «что ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Но я знаю, что никуда не гожусь, кроме как в военную службу. Я не дипломат, не чиновник. Не умею скрывать того, что чувствую», — говорил он, все поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью барышню. Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовую заиграть и выказать всю свою кошечью натуру.
«Ну-ну, хорошо», — сказал старый граф. «Все горячится. Все Бонапарте всем голову вскружил. Все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Ну что ж, дай бог», — прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостьи.
Большие заговорили о Бонапарте. Жюли, дочь Карагиной, обратилась к молодому Ростову.
«Как жаль, что вас не было в четверг у Архаровых. Мне скучно было без вас», — сказала она, нежно улыбаясь ему.
Польщенный молодой человек с кокетливой улыбкой молодости ближе пересел к ней и вступил с улыбающейся Жюли в отдельный разговор, совсем не замечая того, что эта его невольная улыбка ножом ревности резала сердце красневшей и притворно улыбавшейся Сони. В середине разговора он оглянулся на нее. Соня страстно озлобленно взглянула на него и, едва удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку, встала и вышла из комнаты. Все оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню.
«Как секрет-то этой всей молодежи, шитый белыми нитками?» — сказала Анна Михайловна, указывая на выходящего Николая. «Беда, двоюродные братцы и сестрицы», — прибавила она.
«Да», — сказала графиня, после того, как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее.
«Сколько страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться. А и теперь, право, больше страха, чем радости. Все боишься, все боишься. Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек, и для мальчиков. Все от воспитания зависит», — сказала гостья. «Да, ваша правда», — продолжала графиня. «До сих пор я была, слава богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием», — говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. «Я знаю, что я всегда буду первой советницей моих дочерей, и что Николенька по своему пылкому характеру, ежели будет шалить, мальчику нельзя без этого. Но все не так, как эти петербургские господа».
«Да, славные, славные ребят», — подтвердил граф,
всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что все находил славным.
«Вот, подите, захотел в гусары. Да, вот, что вы хотите, машер».
«Какое милое существо, ваше меньшее», — сказала гостья. «Порох».
«Да, порох», — сказал граф, — «в меня пошла». «И какой голос! Хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет Соломони другая. Мы взяли итальянца. Ее учить».
«Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору».
«О, нет, какой рано», — сказал граф. «Как же наши матери выходили в 12-13 лет замуж?»
«Уж она и теперь влюблена в Бориса. Какова?»
— сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса, и, видимо, отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала.
— «Ну вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей. Бог знает, что бы они делали потихоньку».
Графиня разумела, они целовались бы.
«А теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и все мне расскажет. Может быть, я балую ее, но право, это кажется лучше. Я старшую держала строго». «Да, меня совсем иначе воспитывали», — сказала старшая, красивая графиня Вера, улыбаясь.
Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает. Напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно. Старшая Вера была хороша, была не глупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный. То, что она сказала, было справедливо и уместно, но странное дело. Все, и гостья, и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились. Зачем она это сказала? И почувствовали неловкость.
«Всегда с старшими детьми мудрят, хотят сделать что-нибудь необыкновенное», — сказала гостья.
«Что греха таить, Машар, графинюшка мудрила с Верой», — сказал граф. «Ну да что ж. Все-таки славная вышла», — прибавил он, одобрительно подмигивая Вере.
Гости встали и уехали, обещаясь приехать к обеду.
«Что за манера? Уж сидели, сидели», —
сказала графиня, проводя гостей.